года.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Сэ-Ля-Ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. У микрофона Иван Толстой. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Андрей, что вы такое принесли? Чем вы меня пытаетесь шокировать? Это музыкальный альбом, но скорее он, по-моему, похож все-таки на увраж художественный. Почему он такого формата? Это что, приглашение назад в прошлое, в эпоху винила?
Ну, тогда давайте два слова о том, чтобы все-таки было понятно, о чем мы говорим. Вы держите в руках коробку, которая сделана под размер винила, действительно. Но сразу хочу сказать, что такие коробки под винил, даже если внутри них не виниловые пластинки, это один из обычных стандартов издания. Конечно, роскошных стандартов, не дешевых, но, тем не менее, стандартов. Вот если бы это было круглое нечто, или треугольное, или размером с весь этот стол, нас никто не видит, но он, по-моему, 2 на 2 метра, в таком случае, да, это было бы нечто вот ах. С другой стороны, это было бы безумно неудобно. Это явно сделано, уже даже по размеру видно, что это сделано людьми, которые не просто любят музыку, не только любят музыку, но умеют и любят ее издавать. То есть эту коробку, сейчас я скажу, о чем идет речь, можно поставить на полку. А что-нибудь метра 2 на 2 на полку не поставишь, это будет пылиться, это будет мяться и так далее, и так далее. Речь идет о гигантской коробке, которая называется «Рок-фестиваль Подольск-87». Самое удивительное, что в этой коробке помимо, навскидку, 100 с лишним страничного буклета с фотографиями, лежат не компакт-диски.
Это уже не буклет, простите, с фотографиями. Это альбом с фотографиями.
Это книга.
Книга.
Так вот, можно сказать, что к этой книге, помимо той коробки, в которую она положена, еще прикладываются диски, но не компакт-диски. Компакт-диски с музыкой были выпущены отдельно. А DVD со всеми имеющимися, насколько я понимаю, со всеми имеющимися фрагментами или не фрагментами съемок того рок-фестиваля, который наша критика очень любит называть русским Вудстоком. Мне страшно не нравится это название, но просто для того, чтобы было понятно. Это действительно 3 дня мира и музыки, когда выступили очень многие группы, как известные знаменитые, типа ДДТ, Зоопарк, Наутилус, так и группы, которые, к сожалению, так и не пробились толком к слушателям, как там «Веселые картинки», «Цемент» и прочее. Это заслуживает того, чтобы обратить внимание на себя как продукт, простите, Господи. Но, кроме этого, это еще повод для того, чтобы поговорить об издателях этого дела, о одной из моих самых любимых фирм, московской фирмы «Геометрия». Мы с вами говорили о фирме Fancy Music, которая издает современную академическую музыку преимущественно. И, кстати, сразу хочу сказать большое событие. 3 их диска вошли в шорт-лист престижной награды, ежегодные лучшие диски. Это можно посмотреть на сайте, это международная награда. И фирма Fancy Music единственная, кроме великой фирмы ESM, которая представлена 3 дисками. Deutsche Grammophon представлена 2. Хотя, конечно, это не спорт, и неважно здесь, кто первый, кто второй, просто забавно. Так вот, мы говорили о Fancy Music, мы говорили о фирме Artbeat, которая делает невозможное для издания современного российского джаза, преимущественно, но не только, преимущественно мейнстримовского. А вот теперь мы говорим о фирме Geometria, которая примерно то же самое делает для некоммерческого, а именно очень интересного, очень музыкально бывает изощренного рока. Фирма «Геометрия» существует примерно 10 лет. Хотя, на самом деле, вот если я так начал поднимать, по-моему, ее первые релизы появились раньше. И первые компакт-диски, изданные «Геометрией», привлекали внимание, поскольку это была интересная музыка, но еще не так бросались в глаза по оформлению. В последнее время «Геометрия» перешла на издание некоторых архивов. Я теперь даже не понимаю, как мы жили без этих архивов. И вот они изданы так, что просто взмахиваешь руками.
Как же называются архивы фирмы «Геометрия»? Архимедовы залежи?
Вы знаете, я вам просто сейчас покажу 2 таких архива. И, благо, пользуясь тем, что мы с вами сейчас сидим рядом друг с другом, и вы сразу поймете, о чем идет речь. Вот, например, шуршание – это обложки дисков. В свое время был выпущен альбом, записанный великим Хвостенко, он же Хвост, с питерской группой «Аукцион», «Чайник вина». Ну, был записано. Было прекрасно то, что он вышел. Было все очень хорошо. Все улюбили и радовались. И вот фирма «Геометрия» издала его в виде тройного альбома. Там сам альбом, там репетиционные и демо-записи, иногда не менее интересные, чем сами песни, которые вошли в альбом. И плюс DVD, записи концерта «Хвоста», записи их совместных выступлений. А что ему говорит? Возьмите в руки, посмотрите, Иван, это заслуживает того.
А вот, между прочим, я знаю «Чайник вина» с этой обложечкой. Он здесь и повторен, но только он в виде как бы голограммки, что ли, такой. Во всяком случае, такого оптического фокуса, как, знаете, подмигивающие японские карточки для телефонов 25-летней давности.
Ну, скорее, это такая стереограмма, которая очень интересна. Это «Чайник вина». Это я просто открываю коробку и показываю
это
вам.
Это второй «Чайник вина».
Это DVD, концерт в Балтийском доме. Это тексты, это копия.
А мне показалось, что это настоящая газетка. Нет, это копия.
Копия старой газетной статьи.
Очень мило.
Издана с любовью. Здесь, конечно, надо иметь в виду, что финансовые возможности не безграничны. И вот то, что, например, сейчас делает Поль Маккартни, выпуская свои архивы. Каждый архив размером, ну, наверное, с пару томов большой советской энциклопедии. И вот понятно, что он тоже хочет представить многое из того, что у него есть. Но когда ты открываешь архив Поля Маккартни, а там, конечно, книга там, на 200-300 страниц, там всякие фенечки, как говорится, пригласительные билетики и так далее. Ты потом читаешь, сколько народу работало над этим делом, и ты понимаешь, что в большинстве своем они просто, в общем-то, шерстили сейфы звукозаписывающей компании. А потом берешь в руки выпуск фирмы «Геометрия» и читаешь и знаешь, поскольку я знаю некоторых людей из тех, которые работают над этими компакт-дисками. Так вот, группа из 2-3-4 человек, не имеющая никаких сейфов, обзванивающая любителей, у которых могло что-то сохраниться, и чаще всего находящая группа, то, что сохранилось. Вот эти энтузиасты, которые работают абсолютно за другие зарплаты и гонорары, нежели сотрудники фирмы EMI, я думаю, что они делают дело в итоге, если посчитать КПД, намного более интересное и выгодное. По крайней мере, вот теперь я точно знаю, что «Чайник вина» можно иметь дома. Я имею в виду, конечно, не сам «Чайник», а компакт-диск с записями «Хвоста» и группы «Аукцион». Именно в этом виде и ни в каком другом. Потому что вот только это дает себе представление об этом фрагменте творчества как группы, так и «Хвоста». Но нельзя говорить о выпуске дисков и ничего не послушать. Давайте послушаем сразу прямо того же «Хвоста». И на ваш выбор мы можем послушать песню «Орландино» знаменитую. Можем послушать песню под названием «Чайник вина», та, которая дала название всему альбому. Иван, выбирайте, что мы будем слушать.
Ну, логично все-таки слушать «Чайник вина».
Давайте «Чайник вина».
Тем больше уж очень хорошая песня.
И прекрасная аранжировка, прекрасное музыкальное сопровождение группы «Аукцион».
Не пойду ли я собирать коноплю? Ведь любимой уж нету со мной. В одиночестве я мухоморы коплю, пропадаю в тоске неземной. В одиночестве я мухоморы коплю, пропадаю в тоске неземной. Или может эльмак собирать мне пора, если сух шестопаловый цвет, или попросту сесть на иглу на ура, если милой со мной уже нет. Или попросту сесть на иглу на ура, буди милой со мной уже нет. Волчий жмых, рыжий пестик, дурные врачи, а колес лекарь в дом не везет. Волки воют под зайцем на лунной печи, а луна черепахой ползет. Волки воют под зайцем на лунной печи, а луна черепахой ползет. Скоро летает гнила, на язык белина. Моклых пени извивы уже и слуга. Завари-ка мне чайник вина. Скоро ночь и проходит уже и слуга. Завари-ка мне чайник вина. Скоро ночь и проходит уже. Эй, слуга, эй, слуга, эй, слуга, эй, слуга, завари-ка мне чайник вина. Скоро ночь и проходит уже. Завари-ка мне чайник вина. Скоро ночь и проходит уже.
Это была песня «Чайник вина» в исполнении Хвостенко и группы «Аукцион» с недавнего, совершенно недавнего свежего релиза московской фирмы «Геометрия».
А я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Се-ля-ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем.
Ну, по-моему, пора просто назвать тех нескольких человек, которые ответственны за это пиршество. Это, разумеется, Павел Кострикин, который осуществляет общее руководство фирмой. Это Вадим Ульянкин, продюсер фирмы. Волшебник звука Евгений Гапеев, человек, благодаря которому очень многие фонограммы новые, очень многие фонограммы старые, очень многие фонограммы, которые считались навсегда потерянными, и очень многие фонограммы, которые стояли на полках и за 10, 20, 30, 40 лет считались бесконечно и безнадежно испорченными, вот благодаря ему все это до нас дошло. Все это звучит так, как это только может хорошо звучать по состоянию на сегодня. Без него, повторяю, не только релизы фирмы «Геометрия», но и многие другие фирмы звучали бы намного хуже, намного бы беднее, намного более плоским был бы звук на этих компакт-дисках или виниловых пластинках. И если говорить о совершенно ошеломляющем оформлении компакт-дисков фирмы «Геометрия», то отвечает за это Александр Яковлев, человек, который, в принципе, ответственен за дизайн всего того, что выпускается. Фирма «Геометрия» любит, как я уже сказал, работать с некоммерческой рок-музыкой, с той рок-музыкой, которая заставляет не плясать, а думать. Таких немного, но такие тоже есть. И одна из любимых групп этой фирмы – это группа «Аукцион», которая только что сопровождала Хвостенко в его исполнении «Чайника вина». Но вместе с тем идет и отдельная серия выпуски дисков группы «Аукцион». Каждый диск выпускается в виде двойного, тройного, четвертного альбома с кучей дополнительных материалов, газетных вырезок, плакатов, иногда даже копий тех нашивок, которые в свое время в Питере делал художник Миллер, в то время бывший официальным, ну или практически официальным художником-дизайнером группы «Аукцион». Группа «Аукцион», по-моему, заслуживает вполне того, чтобы мы послушали одну из ее старых песен. Новых тоже, но новые в другой раз. А пока из свежего релиза фирмы «Геометрия», «Как я стал предателем», песня группы «Аукцион», «Осколки».
Я пойду. я на коне. Сон во сне во льва, судьба народа, моя судьба.
Песня «Осколки» с диска группы «Аукцион. Как я стал предателем», который только что в виде коробки вышел на фирме «Геометрия». Кстати, диск «Как я стал предателем» был один из тех двух дисков, которые были выпущены во Франции в свое время, когда на волне перестройки и интереса к всему советскому к нам заехали французские продюсеры. Они отобрали один диск группы «Кино» и один диск «Аукциона». «Аукцион» они пересвели, перемикшировали, и французская его редакция весьма серьезно отличалась от той редакции, которая ходила по рукам в Москве и Питере под видом магнитофонного альбома. В этой коробке, которую выпустила фирма «Геометрия», приведены обе редакции этого альбома, и французская, и советская. Выбирайте, что вам больше нравится.
«Сэ-Ла-Ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. В Москве только что закончилась очередная, 16-я по счету, ярмарка интеллектуальной книги «Нон-фикшн». Мы с Андреем обсуждаем некоторые впечатления, полученные от блуждания по бесконечным коридорам этой самой ярмарки.
Я знаю, Андрей, что мы с вами очень редко совпадаем в наших книжных покупках, хотя умудряемся обсуждать вещи, которые интересуют нас обоих. И тем не менее, вот я тоже видел, что вы присмотрелись к двухтомнику Романа Тименчика, который называется «Ахматова в 60-е».
Он называется «Последний поэт. Ахматова в 60-е».
Но я судил по обложке, потому что я еще не распечатал его. Это второе издание, на этот раз в двух томах, а первое было... Кажется, в 2005 году под тем же самым названием выходил и в одном томе, очень толстом. Книжка совершенно чудесная. Это не нужно думать, что это об Ахматовой с 60 по 66 год. Ни в коем случае это книга вообще о всей судьбе Ахматовой. Но, так сказать, знаете, когда вы тарелку так наклоняете, и каша сползает на один край, вот здесь все-таки больше сползло к 60-м годам информационно, и комментаторские, и так далее. А комментарии в этой книге, ну, это тур де форс. Это, так сказать, утереть нос, вообще говоря, всем. Вот вы уже, кажется, открыли двухтомник.
Могу вам сказать, что если вообще этот двухтомник, это примерно 1200 страниц, Ну, примерно, я так посмотрел, я не читал, естественно. И второй том чуть-чуть больше по размеру, чем первый. Так вот, весь второй том – это примечания и комментарии.
Да, мне нравилось уже в первом издании этой книги синего цвета, такой глухой переплет, и книжка открывалась первой фразой, естественно. Кажется, она звучала так. Ну, я сейчас нафантазирую, но смысл такой. Анна Андреевна Ахматова скончалась 5 марта 1966 года. Ну, приблизительно вот такая была фраза. Так вот, в этой фразе было то ли 5, то ли 7 цифр, отсылающих к примечаниям. К слову, Анна Андреевна Ахматова скончалась, число, год и так далее. Роман Тименчик, профессор Иерусалимского университета, комментировал все. И оказывалось, что это не пустой комментарий. Ну, мы же понимаем, что Ахматова была не Ахматова, а Горенко, и так далее, и так далее. Все эти даты, все имена, отчества, все нуждалось в пояснении. Когда ее биография стала каноном, когда это превратилось в предмет изучения, и так далее, и так далее. В 60-е годы Ахматову стали издавать в эмиграции. В эмиграции ее издавали и раньше. Есть книжка, по-моему, там 52-го, что ли, года издательства имени Чехова в Нью-Йорке выходила, что было гораздо опаснее, чем издаваться в 60-е в той же Америке. И тем не менее, вот она стала издаваться, она стала предметом изучения, ее книги превращались уже при жизни уникально в литпамятники такие, и, значит, ее связь за границей, интерес к ней у эмигрантов, когда это становилось известно, как проникали ее рукописи за границу, и так далее, и так далее, и так далее. Ведь Ахматова, при том, что она была признаваема официально, она продолжала в огромной части своего наследие оставаться запрещенным
поэтом. Неизданным и неизвестным поэтом.
Неизданным и неизвестным. И поэма «Без героя», и «Реквием», и огромное количество стихов, и ее письма, ее литературные и житейские связи. Это все то, о чем нельзя было говорить вслух, об этом нельзя было писать
в нашей прессе. Но вы знаете, Иван, я несколько раз разговаривал с людьми, когда я упоминал про зарубежные издания Ахматовой, просто вот не то, что конкретно мы их обсуждали, выяснялось, что это никого не удивляет. Потому что в глазах читателя Ахматова такая глыба, что у нее не могло не быть зарубежных изданий, пусть на русском, на каком угодно. Ну да, там, предположим, Пастернак переправил «Доктора Живаго», худо-бедно. Да, это все понимали. Солженицын переправлял рукописи. Стихи Бродского попали за границу. Но Ахматова, но это же Ахматова. И вот это отношение совершенно уникальное. Вот это очень интересно, почему так?
Ну, конечно, притупила сострота того времени. Вспомните, когда вам из-под полы доставали в 70-е годы эмигрантскую книжку, волновалось внутри все. Кому сейчас волнует, что книжка издана на другом конце света?
Вы знаете, вот вы сказали, что в первой фразе Тименчика, пусть того издания, да, было сразу там 5 или 6 отсылок к комментариям, я подумал, что, в принципе, то, что вы сказали, это ведь так строится в интернете гипертекст. Вот мы пишем, Иван Толстой и Андрей Гаврилов в студии обсуждали Ахматову.
15 сносов
должно быть. И по идее в интернете, это же элементарно, выделено слово, ты щелкаешь, тебя перебрасывают на другую страницу.
12 на меня и 3 на вас.
2 на меня, не нужно. Я понимаю, что вы добрый человек. Я подумал, что как легко вот сейчас постепенно все-таки, наверное, будет переход в электронные книги. Я сам недавно с дуру совершенно не заметив, купил на американском Амазоне книжку, и когда она никуда не пришла, я вдруг только потом понял, что я случайно купил ее электронное издание. Мне в голову не пришло, ну, это моя вина, моя глупость, посмотреть, что я покупаю. Неважно. Я говорю к тому, что особенно ценно в это время, у меня многие знакомые пришли на нонфикшн, посмотрели на книги, записали названия, пришли домой и нашли их в интернете. И они их читают на ридере. Это еще слово, которое вам предстоит освоить. Слово «трек» вы уже освоили. Так вот, и не берут книгу в руки. И вот я особенно с восторгом отношусь к тем издательствам, которые продолжают это нелегкое дело издания книг. Кстати, вы меня спросили о моем первом впечатлении о нонфикшене. Я не помню, первые годы нонфикшен был тоже каждый год или раз в два года?
Да, по-моему, нонфикшен всегда
раз каждый год. Раз в год. Да. Ну, хорошо, значит, мы 16 лет наблюдаем нонфикшен практически. И грустно и как-то естественно смотреть, как некоторые издательства умирают, некоторые появляются, некоторые возрождаются. Примерно в одних и тех же местах в общем, по крайней мере, последние годы, находятся одни и те же издательства. Ты приходишь на нонфикшн, но ты примерно знаешь, где искать издательство какого-нибудь регионального университета, а где искать издательство «Слово» там, или «Время».
Да, вы совершенно правы, простите, я вас перебью. Входя несколько дней назад на нонфикшн, я сказал себе внутренне, если первым стендом не будет издательство «Время», значит, я не туда попал. Оно было на месте.
Да, вдруг ты видишь, что какие-то издательства сжались, у них павильончики стали меньше, и книги стали поменьше. А вот кто-то, на кого ты особенно внимания не обращал, вдруг представляет что-то безумно интересное. Вот этот процесс, он печальный, потому что те, которые съеживаются, потом постепенно, наверное, все-таки умирают. Но, наверное, он неизбежный.
Или переходит в электронную форму.
Или, ну, переходит в электронную, совершенно верно. Так вот, одно из издательств, которое на глазах набирает силу, причем не очень быстро, но очень уверенно, для меня это студия 4+4. Я вам говорил о ней как-то в наших разговорах. Они издали блистательного Льюиса Кэрролла с иллюстрациями «От Кэрролла до Дали». Они издали несколько роскошных альбомов про архитектурно-железнодорожный альбом, который кажется очень специфическим, когда вы так представляешь. Но когда ты его открываешь, оторваться невозможно. Это планы, проекты и фотографии, и рисунки железных дорог и вокзалов, которые были, которых не было, которые могли бы быть. Так вот, на этой ярмарке они представили две, на мой взгляд, безумно интересные книги. Одна из них – это «Путешествие Льюиса Кэрролла в Россию в 1767 году», его дневник. Книга, как всегда, у издательства 4+4 роскошно издана, украшена фотографиями того времени. И, как я узнал из этой книги, оказывается, Кэрролл за границей был один-единственный раз. Этот раз была Россия. Он провел месяц в Москве, в Нижнем Новгороде и в Петербурге, если не ошибаюсь. И его впечатления, его воспоминания – это безумно интересно. Тем более, что это не путевой дневник, а дневник человеческий. Там есть и стихи, и какие-то бессмыслицы, нонсенсы. Это читать, не оторваться.
А еще говорят, Россия не родина слонов. У нас все бывали. Дюма, маркиз де Кюстин, Теофиль Готье, Луис Кэрролл.
Кто только у нас не был. И вторая книга, которую... вышла тоже в студии 4+4, которую я хочу особенно отметить. Это «Легенды о великой любви», пересказ Софьи Прокофьевой, как я считаю, замечательной детской писательницы. Книга с иллюстрациями Трауготов. И Александр Георгиевич Траугот, насколько я знаю, лично отбирал и готовил это издание, сделав около 5000 набросков. Некоторые он, некоторые, которые оставались в семье. Это изложение Софьи Прокофьевой для современных, вряд ли взрослых подростков, наверное, детей и малых подростков, классических легенд. О Тристане и Изольде, о Лоэнгрине, о Флоре и Бланше Флоре. Это то, как мне кажется, та романтика, которую в эпоху Angry Birds и какая-нибудь, наверное, есть еще популярная игра, просто я не знаю, постепенно вымывается из бытовой жизни.
Риск, я знаю, мой внук играет в риск.
Может быть.
Это захватывать континенты, мучить и сталкивать целые народы в никуда, подвергать остракизму.
Яблоко от дедушки недалеко падает. Так вот, это та романтика, тот романтизм, который постепенно вымывается из ежедневной жизни детей, и мне очень жаль, что вымывается, потому что... Но все-таки есть разница между Тристаном и Изольдой и Angry Birds. Вот хоть вы меня убейте. Так вот, это «Легенда великой любви», студия 4+4 и руководитель проекта Дмитрий Аблин. Повторяю, книг у них немного, но каждая из этих книг, по крайней мере, которые я знаю, заслуживает того, чтобы стоять на полке. Ну, не в мертвую стоять, а стоять на полке для того, чтобы все время вынимать, все время читать и знакомить всех окружающих с ней. Прекрасная книжка.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Сэ-Ля-Ви», непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. У микрофона Иван Толстой.
За что я еще люблю нонфикшн, Иван? За то, что издательства, пусть даже те, на которые ты обычно не очень обращаешь внимания, вдруг представляют те книги, и понятно, что они хотят вписаться в общее направление ярмарки, и они достают те книги, которые, может быть, для них и не очень характерны, но которые, тем не менее, очень интересны. Если вы помните, когда входишь на ярмарку, то сначала оказываешься в большом таком квадратном зале, там в углу иногда идут какие-то еще презентации, когда я туда пришел первый раз, там Михаил Яснов как раз представлял свои новые издания «Превера». Люблю Михаила Яснова, люблю
это
его переводы.
Петербургский переводчик.
Да, и поэт. Люблю его переводы. Замечательный человек. В центре зала представлены не очень крупные издательства. Традиционно, мы уже с вами обсуждали, что издательство довольно часто остаются на тех местах, где они и были уже на предыдущих ярмарках. Традиционно там стоит издательство под гордым названием «Красный матрос». Это издательство петербургское, издательство, тесно связанное с Митьками, издающее книги Митьков, газету Митьков в свое время не издавали, они торговали дисками Митьков и так далее. На этот раз я у них увидел книгу, от которой просто задрожал, потому что, честно говоря, я никогда не знал, что такое существует. Скромное белое в виде блокнота издание, которое называется так: «Виталий Аксенов и Сергей Курехин. Музыкальные игры. Музыкально-комедийное фантастическое шоу. Режиссерский сценарий». Во-первых, я никогда не знал про то, что Курехин готовил сценарий какого-то шоу или фильма. Я успел только полистать, увидел, что, по мнению Курехина, в этом действии должна участвовать была группа «Кино», Ольга Арефьева, сам Курехин, Кала Бельды, Олег Гаркуша из «Аукциона», «Инопланетяне». И одна из сцен, это была знаменитая переноска бревна через лужу, где самый хитрый кудрявый, самого маленького роста, повис на бревне, чтобы его тоже тащили и так далее. Особенно это хорошо, когда вспоминаешь знаменитую пургу под названием «Ленин грипп». Я не успел полностью прочесть этот сценарий, но то, что издатели нашли его, а это явно было служебное издание лентфильма 88 года, это режиссерская разработка, нашли его, скопировали и издали, это просто здорово. Я думал, что все, что написал Курехин, не записал, потому что музыка у него издана далеко не вся, а написал буквами на бумаге, что это все уже было издано. Была книжка его, был авторский сборник. Но вот видите, «Красный матрос» нас порадовал вот такой вещью, таким объектом, я бы сказал. Потому что, в общем-то, это книгой не назовешь, именно таким изданием. Что я еще хочу сказать? Еще есть одна радостная новость.
Вначале... А это была печальная, что ли?
Это была просто новость. Это была весело-комедийно-фантастическая новость. А есть новость радостная. Тем более, что она еще не новость, а только прогноз о новости. Я не знаю, помните или вы нет, но в начале 90-х годов или в середине 90-х годов существовало издательство «Даблус». Оно официально существует, по-моему, и до сих пор. Сейчас я объясню, почему оно не может не существовать. Но его деятельность несколько сократилась. «Даблус» — это проект московского художника Леонида Тишкова. И, насколько я понимаю, все издательство «Даблус» — это Леонид Тишков. Больше там нет никого. Он занимался изданием книг художников, себя, своих знакомых, коллег. Ну, в чем была, как говорят, фишка? Книги выходили мизерными тиражами, от 30 до 100 экземпляров, и очень многие, особенно первые издания, вручную художниками раскрашивались. Я знаю, это направление представлено и в Питере, есть люди, которые работают точно так же. И Леонид Тишков, например, в свое время издал великолепную книгу «Резо Габриадзе» в маленьком садике «Империи». По-моему, тиражом 30 экземпляров, и великий Резо Габриадзе каждый экземпляр раскрасил. Да, в последнее время «Даблус» издавала книги уже в типографии, уже более-менее, страшно сказать, массовыми тиражами, предположим, 500 экземпляров, полный кошмар. И вот сейчас Леонид Тишков готовит новое издание, которое будет выпущено тиражом 100 экземпляров. Оно будет называться «Елка у Ивановых». Как вы понимаете, это пьеса Александра Веденского с его иллюстрациями. В свое время Леонид Тишков уже делал иллюстрации к этому произведению. У него даже хотели их взять в сбор каких-то рождественско-святочных историй, но издатели к тому времени не читали саму «Елку Ивановых». Когда они ознакомились с текстом Веденского, они поняли, что это не совсем ложится в благодушно-святочный сборник, и от этой идеи отказались. Будет издано 100 экземпляров, это будет черно-белое издание, или, может быть, даже не столько даже черно-белое, а что-то вроде серовато-незаметного, серовато-странного, потому что персонажи напоминают тени, напоминают привидений. Я не знаю, как это будет, естественно, сделано художником, я не видел еще даже набросков, но я просто знаю, что к Новому году, то есть, как он сказал, без 5-12 31 декабря уже можно звонить и справляться, где же взять тираж или где взять экземпляр. Он обещает к Новому году эту книгу выпустить. Хочу только сказать, что перед этим, насколько я помню, последнее, что выпускал «Даблус», это было «Посвящение Хлебникову», «Ладомир», тоже тиражом 100 экземпляров, обложка Леонидом Тишковым раскрашивалась вручную. Это чисто коллекционное издание, которому, может быть, скорее место в художественных галереях и музеях, чем на книжной ярмарке. Тем не менее, вот такая радостная новость, связанная с книгоиздательством и с книгопечатанием. И последнее, очевидно, что я вам хочу сказать, это то, что... Как сказать правильно, Иван, вы лучше знаете. «Меня поразило и огорчило». поразило и озадачило? Одно слово придумайте.
А, в одном слове?
Да. О, если бы мог в одном слове.
Я обалдел.
Совершенно верно. Ой, какое ёмкое хорошее слово вы придумали.
Или под столом.
Я обалдел, совершенно верно. Дело в том, что я не покупаю открытки. Я небольшой любитель открыток, и я не коллекционер открыток. И, как правило, открытки, ну, я вижу, что они выпущены, и на этом мой интерес к ним заканчивается. Но тут, проходя мимо стенда издательства «Бослен», который я знал только потому, что они выпускают очень неплохую детскую серию. Помните, мы говорили о том, что нет учебных книг. Так вот, они одни из немногих, чьи учебные книги для детей были представлены на ярмарке. Замечательная книга Михаила Казинника, серия, ну, с моей точки зрения, извините, ради бога, уважаемые издатели, с несколько дурацким именем у главного героя – Буравчик. Но, тем не менее, этот Буравчик, который вгрызается или ввинчивается в разные вопросы и получает на них
ответы. И всем свои правила диктует.
Да, почему мы слышим, что такое звук, кто придумал паспорт, когда была первая виза. Вот такие популярные формы рассказа для детей. Так вот, это самое издательство выпустило сборник открыток «Москва в будущем». Как водится теперь, как модно стало, годы издания нет. Поэтому, может быть, этот набор был издан 100 лет назад и только сейчас мне попался на глаза. И все равно от этого он не становится менее прекрасным. Дело все в том, что в свое время предприимчивый владелец кондитерской фабрики Эйнем издал цикл открыток и для того, чтобы они вкладывались в коробку с его конфетами. Это были, могли быть виды Кремля, виды Красной площади, виды храма Христа Спасителя и так далее, и так далее. Но он решил, что будет интереснее, если это будут не фотографии, не зарисовки, а рисунки, какая Москва будет в будущем. Хочу напомнить, что вся эта история с печатанием этих рисунков происходила, судя по всему, до революции. Где-нибудь году в 14-м, 15-м, 16-м, наверное. И открытки, какой Москва видится через 100, 200, 300 лет, издательство «Бослен» и напечатало.
Помните книжку Жюль Верна «Париж в 20 веке», да?
Помню. И почему я озадачен и почему я огорчен? Потому что неужели нет такого альбома? Открытки совершенно роскошные. Издательство напечатало фотографии действительно тех мест, которые представлены, как они выглядели в начале 20 века, чтобы понять, на что опирались художники. Они напечатали, собственно, рисунки художников и описание того, что творится в Москве, по мнению художников, в будущем. Я не могу отказать себе в удовольствии, Иван, и попросить вас прочесть, например, то, что написано про Лубянскую площадь.
Извольте. Лубянская площадь. Синеву неба чертят четкие линии светящихся аэропланов, дирижаблей и вагонов воздушной дороги. Из-под мостовой площади вылетают длинные вагоны московского метрополитена, о которых при нас в 1914 году только говорили. На мосту над метрополитеном мы видим стройный отряд доблестного русского войска, сохранивший свою яркую форму еще с наших времен. В синем воздухе замечаем товарный дирижабль «Эйнем», летящий в Тулу с запасом шоколада для розничных магазинов.
Здорово.
Гениально.
Или вот еще. Ясная зима 2259 года. Уголок старый, веселящейся Москвы. Древний Яр по-прежнему служит местом широкого веселья москвичей, как было при нас 300 с лишним лет тому назад. Для удобства и приятности сообщения Санкт-Петербургское шоссе целиком превращено в кристально-ледяное зеркало, по которому с молниеносной быстротой летят, скользя, изящные, богато убранные аэросани. И в 23 веке Москва верна своим обычаям.
Это просто идея стекловолоконной связи.
Ничего подобного. Могу сказать, что я ездил зимой в Питер на машине. Так вот, часть дороги действительно превращена в абсолютное ледяное зеркало. Никакой стекловолоконной связи здесь нет. И последнее. Красная площадь. Шум крыльев. Звон трамваев.
Это про Матиаса Руста?
Шум крыльев. Рожки велосипедов, сирены автомобилей, треск моторов, крики публики. Минин и Пожарский, тени дирижаблей. В центре полицейский с саблей.
Робкие, рифма пошла.
Робкие пешеходы спасаются на лобном месте. Так будет лет через 200. У меня подозрение, что вот это уже пошла какая-то антиутопия. Единственное место спасения – это лобное место. Вот в этом что-то есть.
Привет, Горбаневский.
Привет, Орвелу.
Орвелу.
На волнах Радио Свобода программа «Сэ ля ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. А я еще хотел, Андрей, обратить внимание вот на какую книжку. В Петербурге вышел сборник «Становление и развитие Института американских стажеров в Санкт-Петербурге к 55-летию соглашения об обменах между Советским Союзом и Соединенными Штатами в области культуры, техники и образования». Составитель книги Альбина Крымская. Но это настоящий сборник. Чем же он интересен? Называется он, конечно, очень скучно, но всякий, кто жил в советские годы и общался так или иначе с заграничными стажерами, вот в данном случае с американскими, кто помогал что-то переводить, кто получал от них какие-то книжки, кто встречался с ними на каких-то лекциях и выступлениях, всегда интересовались одной стороной дела. Как вот американец смотрит на всю нашу жизнь, как мы выглядим в его глазах, как наша жизнь воспринимается за океаном. И вот теперь такой сборник, полный воспоминаний, интервью, каких-то аналитических статей. В качестве небольшого примера я хотел бы привести цитату из воспоминаний историка Альфреда Рибера, специалиста и по сталинской эпохе, и по французской коммунистической партии, и по торговле и предпринимательству в императорской России и так далее, и так далее. Альфред Рибер пишет о конце 50-х годов и затем о 60-х. «Подготовка к академической карьере по русской и советской истории в первые годы Холодной войны несла риск того, что, может быть, никогда не будет возможности проводить исследования или учиться в стране своей специализации». Что имеет в виду Рибер? Это очень распространенная проблема. Если заграничный ученый акцентировал свое внимание каким-то неприятным для Советского Союза проблемам, которые вызывали ассоциацию с антисоветизмом, хотя, может быть, антисоветскими совсем и не были, то такому ученому легко было перекрыть доступ к поездкам в Советский Союз, к документам, к архивам и так далее. И он моментально начинал становиться человеком неудел, таким провинциалом, который может только по верхам что-то обозревать. Академической карьеры, карьеры специалиста было уже и не сделать. Поэтому очень часто западные ученые боялись втягиваться в какую-то антисоветскую деятельность, вопреки тому, что нам объясняли в нашем Ленинграде в советские годы. Но я продолжу цитату из воспоминаний Альфреда Рибера. «Эта мрачная перспектива не помешала заниматься своим делом, но сильно повлияла на методы и подходы, усвоенные учеными, преподававшими в крупнейших центрах по изучению России и Соединенных Штатов. Как прошедшие такую подготовку сначала в качестве студента в университете Колгейта, а затем докторанта в Русском институте, ныне Институт Гарримана Колумбийского университета, отмечу, что особое внимание по необходимости уделялось внешней политике и интеллектуальной истории. По крайней мере, имелось множество печатных источников. Существовала также возможность изучения дипломатических и культурных связей. Сегодня это называется трансфером. Между Россией, Советским Союзом, и другими государствами и обществами, где архивы были открыты для ученых. Неудивительно, что два крупных историка, у которых я учился в Колумбийском университете, Филипп Мосли и Джеральд Робинсон, проводили свои семинары и лекционные курсы по русской и советской внешней политике и марксизму, хотя и совсем иначе, чем этот предмет преподавали в Москве. Оба, как и другие преподаватели института Джон Хазард по юридическому праву и Эрнест Симмонс по литературе, в 20-е и 30-е годы учились и проводили свои исследования в Советском Союзе. Во время Второй мировой войны они также вошли в состав государственных учреждений, где их знания о России и русский язык были высоко оценены. Сразу после войны они тщетно пытались восстановить научные и культурные обмены с Советским Союзом. Оба историка подготовили важные работы по социальной истории Мосли о Задруге на Балканах, а Робинсон о крестьянской общине в России. Но для них было ясно, что без доступа к соответствующим местам и архивам их студенты не смогут заниматься подобными темами по социальной истории. Это определило направление моей ранней научной и преподавательской деятельности. «Русский язык преподавали американцы в основном русские эмигранты», продолжает профессор Альфред Рибер. «По крайней мере, таким был мой опыт в университете Колгейта, Колумбийском университете и летней школе интенсивного русского языка в колледже Мидлбери. Преимущество состояло в том, что мы изучали язык дореволюционной интеллигенции, но не всегда происходила встреча умов на другие темы. в Колумбийском университете нашим преподавателем была госпожа Бинштог, мужем которой был известный меньшевик-экономист Григорий Бинштог. Уроки иногда превращались в мини-дебаты по поводу тактики меньшевиков. Американцы отстаивали мнение, что меньшевики и эсеры оказались неспособными воспринять опасность большевистской диктатуры и упустили возможности победить их, в то время как госпожа Бинштог утверждала, что это означало бы пожертвовать демократическими принципами. В колледже Мидлбери старые споры всплыли вновь, когда делегация комсомольцев-студентов прибыла по культурному обмену. Они сразу же вступили с преподавателями в дискуссию по вопросу о демократических правах. Тогда нам казалось, что идея собрать эти две антагонистические группы в рамках культурного обмена, направленного на улучшение советско-американских отношений, не была хорошей. Но Государственный департамент, как я неоднократно убеждался, не всегда был к таким проблемам столь чувствителен, каким он мог бы быть. Новость о том, что Соединенные Штаты и Советский Союз подписали соглашение о культурном обмене, включая обмен студентами, потрясла нас. Теперь, казалось, можно стать нормальными историками, как наши коллеги по европейской и американской истории, учась по источникам, а не на удаленном от них расстоянии. Ранее для того, чтобы воспользоваться открытием Советского Союза для иностранных посетителей, фонд Форда предоставил на конкурсной основе стипендии на поездки на один месяц, начиная с зимы 55-56 годов. Мы с женой Эдит, в то время обучаясь во Франции, удачно подали на грант. Месяц, проведенный в Москве, с коротким посещением городов Владимира и Киева, послужил подготовкой к более длительному пребыванию в 58-59 учебном году в качестве участников первого года студенческих обменов. В то время я записал: «У меня создается впечатление, что то, что сначала кажется простым, здесь оказывается сложным, и то, что кажется невозможным, иногда оказывается легким». Я был в восторге от моего первого знакомства с культурной жизнью России. По сообщению бывшего одноклассника, работавшего в посольстве, мы попросили и, к удивлению, получили разрешение на посещение закрытого фонда живописи в Третьяковской галерее. Там, в полумраке подвала, нас вели мимо деревянных стеллажей, содержащих множество шедевров русского искусства начала XX века. Кандинского, Малевича, Ларионова, Гончаровой, Поповой и многих других. Иногда куратор вытаскивала одну картину и давала мне в руки для более внимательного рассмотрения. Когда я спросил, почему, если было необходимо скрывать эти культурные достижения, они не могут быть проданы в страны, которые с удовольствием их будут выставлять, она ответила: они являются национальным достоянием, и в один прекрасный день русские люди захотят их увидеть. Так вспоминает один из стажеров, приезжавший на обмены в Москву и в Петербург, культурные и научные обмены, профессор Альфред Рибер. Его воспоминания помещены в сборнике «Становление и развитие Института американских стажеров в Санкт-Петербурге». Книжка вышла в 2014 году и продавалась на московской ярмарке «Нонфикшн». Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Сэ-Ля-Ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Андрей, и что мы послушаем в финале нашей программы?
Как ни странно, в финале мы послушаем пьесу под названием «Вступление».
Так лично.
Это пьеса...
Вот такие мы с вами парадоксалисты.
С альбома московской команды «Вежливый отказ». Альбом называется «И-раз». Альбом переиздан московской фирмы «Геометрия» и переиздан, как и полагается, в виде коробки. «Вежливый отказ» – это одна из любимых групп этой московской фирмы, которая издает, судя по всему, полное их собрание. Так вот, издан в виде коробки с видео, дополнительными материалами, с концертами, с разными редакциями, с бонусами. То есть у меня была прежняя пластинка «И раз». Теперь я готов буду ее кому-нибудь подарить, потому что, разумеется, после этой коробки ничего больше не нужно. «Вежливый отказ» – одна из самых загадочных московских групп, абсолютно в прошлом некоммерческая группа, а ныне, ну, уже не сегодня, уже, слава богу, много лет, которая, наконец-то, нашла своих поклонников не только в среде академических музыкантов, которые всегда ее любили. Кстати, клавишник группы, популярнейший современный академический композитор Павел Карманов, который вот как раз совсем недавно представлял свои альбомы уже академической музыки на разных площадках Москвы. Так вот, эта группа, наконец-то, ее все больше и больше любят, как принято говорить, широкие круги музыкальных любителей. И это очень важно, потому что мне хочется, чтобы они покупали их альбомы, финансово поддерживая исключительно красивые и редкие выпуски фирмы «Геометрия». Песня «Вступление», которой мы завершаем нашу программу, группа «Вежливый отказ». Альбом издан фирмой «Геометрия».
Песней «Вежливого отказа» «Вступление» мы заканчиваем программу «Се ля ви». Режиссер Илья Бабчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Хотели бы жить.
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, то место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».